Говорит радио «Свобода», в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резенков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» научный сотрудник Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Андрей Заостровцев. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
И директор Института экономики и права имени Фридриха фон Хайека Павел Усанов. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Сегодня, 11 апреля, российский премьер Владимир Путин выступил перед Госдумой с завершающим отчетом о четырехлетней работе своего правительства. Этот отчет для премьер-министра Владимира Путина последний. После 7 мая, когда он вступит в должность президента, Владимир Путин представит депутатам Госдумы нового премьера, который, как ожидается, станет уходящий глава государства Дмитрий Медведев. В своем отчете Владимир Путин рассказал об успехах России, заявив, что страна через 2-3 года войдет в пятерку крупнейших экономик мира, назвал 5 главных задач, стоящих перед страной, в том числе увеличение среднего срока жизни россиян к 2018 году до 75 лет и сокращение уже к 2013 году на 100 тысяч человек из штатов госорганов. Такая оптимистическая картина будущего России премьером, будущим президентом была представлена на фоне достаточно пессимистических прогнозов не только зарубежных, но и российских экспертов. Эксперты Международного валютного фонда недавно сообщили, что российская экономика балансирует на грани перегрева. А глава Центробанка Сергей Игнатьев назвал масштабный отток капитала из страны главной причиной дефицита ликвидности российской финансовой системы, которая станет новой нормой. А Минэкономразвитие вообще сообщило, что экономику России ждет замедление, несмотря на высокие цены на нефть. И список таких пессимистических прогнозов можно продолжить. Так как же обстоит ситуация на самом деле? Так ли хороши результаты четырехлетней работы правительства Владимира Путина, как он представил их в своем отчете? А главное, каковы перспективы экономического развития страны? Во всем этом мы сегодня и попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. И беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касаясь скобка СПБ. Андрей, Павел, ну вот одним из главных достижений работы правительства Владимир Путин назвал ответ, который оно дало на кризис 2008 года. Я процитирую его слова: «Если бы не сумели дать на него ответ, то не только бы обрушили экономику и социальную сферу, но и поставили под сомнение суверенитет, геополитическую состоятельность страны, надолго бы похоронили всякие идеи модернизации и развития». Конец цитаты. Вот насколько, по вашему мнению, действительно был успешным ответ правительства Владимира Путина на кризис 2008 года? Ну, Павел, давайте я это позову.
Ну, я вот вспоминаю слова Владимира Путина и других наших высокопоставленных чиновников в середине нулевых, в предкризисный период, когда все успехи связывались с проводимой политикой. Потом, когда начался кризис, его стали списывать на внешние источники. То есть у нас все хорошо, но вот там вот американцы вызвали волну кризиса. Теперь, когда ситуация более-менее разрулилась с экономическим ростом, мы видим те же самые реляции в адрес себя любимых, что это наше достижение. Когда все хорошо, это делаем мы, да, как часто говорят, у успеха много родителей, только вот поражение и кризис сирота. В этом смысле и то, и другое, и третье мне представляется вызвано внешними факторами. И заслуга здесь, в общем-то, относительно меньшая по сравнению с высокими ценами на углеводороды. И бум нулевых годов был вызван не нашей экономической политикой в основном, а в основном конъюнктурой на рынке углеводородов, когда в 98 году кризис привел к тому, что большинство экономистов прогнозировали цену на баррель в среднем $20, а в нулевые средний уровень достигал $70, а в пик доходил до $140 с лишним за баррель. Естественно, на такой нефтяной ренте можно очень хорошо расти. в период, когда цены на нефть упали, в период кризиса до 50 долларов за баррель, обрушилась и бюджетная система, и банковская система, огромная была безработица, и люди во многом увидели, на самом деле, вне зависимости от того, правильную мы сейчас говорим политику проводило правительство или нет, но не поняли, что в этот кризис им придется выбираться в основном самим. Если и будут спасать, то в основном те или иные крупные банки, крупные корпорации, которые могут получить помощь от государства. Конечно, уже когда цены на нефть снова стали подниматься, и сейчас они снова бьют рекорды, 120 долларов и выше, мы видим, что политика проводится та же самая. Поэтому я вот не могу согласиться с главным пунктом отчета нашего премьера, а именно, что кризис сделал нас сильнее. Кризис научил нас тому, что не нужно делать, и научил правильной политике. Я вижу ту же политику с еще большим забралом, с еще большим масштабом. Если до кризиса у нас бюджет балансировался при 60-70 долларах за баррель, то сейчас это 120 долларов за баррель. И понятно, что никто не гарантирует таких высоких цен на нефть. И как бы там ни было, вот эти 4 года... Интересно, сегодня был анализ в «Ведомостях» вот этих 4 «и», которые провозгласил Дмитрий Медведев. Да, и вот по всем этим пунктам они очень интересные цифры показывают международных рейтингов. Инвестиции за эти 4 года утекали колоссальными объемами, столько они не утекали даже в 90-е. По качеству институтов, по всем рейтингам мы упали примерно на 20 мест. И инфраструктура, и прочие вещи, которые провозглашались, или инновации, вот еще, да, по инновациям мы тоже сдвинулись еще дальше. То есть, если говорить о структуре нашей экономики, то она не стала благоприятной. Я вот сказал бы так, кризис не стал санитаром леса. На самом деле, ведь это очень важный был момент, как отреагирует страна на кризис. То ли она смело будет преодолевать накопленные барьеры и их с ними бороться, либо создавать еще больше, еще
тогда
больше
зависимости. Предполагалось, что неэффективные предприятия должны обанкротиться.
Предполагалось нормальное рыночное перераспределение собственности к тем, кто может предложить на рынке большую цену. То есть, если ты неэффективный собственник и ты не рассчитал, ты должен потерять собственность, она должна перейти в руки других. То есть, нормальный совершенно рыночный элемент или элемент свободного капитализма, когда собственность переходит из одних рук в другие, если человек не может по своим обязательствам отвечать. Получилось, что у нас несколько номенклатурная система здесь задействована, такая вот сословная,
мягко говоря,
сословная, при которой одним можно разориться, которые далеки от власти, другим разориться нельзя. Как бы все равны, но есть те, кто равнее. И вот эта система, она, к сожалению, за последние годы лишь усилилась по своему масштабу, институционально оформилась, и я не вижу каких-то подвижек существенных к изменению. Извиняюсь за столь пространный комментарий. Я думаю, Андрею будет тоже что сказать.
Сейчас я обращусь как раз к Андрею, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Итоги премьерства Владимира Путина обсуждают профессор Высшей школы экономики Леонид Поляков, бывший замминистра труда Павел Кудюкин и главный редактор портала «Форум МСК» Анатолий Баранов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в гостях научный сотрудник Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Андрей Застовцев и директор Института экономики и права имени Фридриха фон Хайека Павел Усманов. Андрей, ну тот же самый вопрос к вам, и я бы хотел немножко даже его так в другую немножко сторону направить. Вот буквально в недавнем интервью, данным экс-министром финансов Алексеем Кудриным, он обращает внимание, что, конечно, вот существует очень серьезная угроза второй волны кризиса, да, и если сравнивать вот готовность России к первой волне кризиса в 2008 году и нынешнюю ситуацию, что бы вы могли сказать, учитывая вот заявление Владимира Путина?
Ну, учитывая заявление или не учитывая заявление, в любом случае, готовность к кризису в 2008 году была гораздо выше. У нас как раз достигли пиковых значений фонды, резервный фонд и фонд национального благосостояния. И вот, можно сказать, в августе 2008 года в резервном фонде у нас было 140 с лишним миллиардов долларов. Тут многие дискутируют, экономисты не согласны были с этой политикой создания этого фонда. На самом деле он выполнял одну... или даже, можно сказать, две важные миссии. Ну, первое, всем понятно. Если к вам случайно приходят доходы, то вы, если вы разумный человек, не все тратите на потребление, а что-то откладываете. Но вторая функция этого фонда, она менее заметна. Это стерилизация денежной массы. То есть не все нефтедоллары выбрасывались, превратившись в рубли, на внутренний рынок. Если бы вот этого не было, не было бы этой стерилизации, как выражаются экономисты, то у нас была бы очень большая инфляция, гораздо больше, чем она была. Итак, вот наступил кризис 2008-2009 годов. Вот, кстати, Владимир Путин упоминал о суверенитете, о том, что сохранили суверенитет.
Я так неоднократно, причем неоднократно, да, и Грецию словами, приводил, да, пример. Да, да. Да.
В данном случае, на мой взгляд, он имеет в виду, что мы не залезли в большие долги, внешние долги. Почему мы не залезли? Вот потому, что у нас был вот этот резерв, вот эта заначка, 140 с лишним миллиардов, мы могли оттуда брать, черпать деньги, ну, плюс еще какие-то поступали тоже значительные деньги из резервов Центробанка, и вот пускать в экономику, не прибегая к внешним заимствованиям. Вот это один момент. Но вот сейчас этого фонда нет. Там какие-то копейки, где-то 20 с чем-то миллиардов. Бюджет наш вот в эти первые три месяца этого года, несмотря на колоссальный рост цен на нефть, об этом можно еще сказать, оказался дефицитен. Во всяком случае, первые вот два месяца определенно дефицитен. 3% ВВП – это довольно большая величина. И в первые два месяца цена нефти, на нашу нефть, которая подешевле, чем Brent, Urals, она в январе была почти $110 за баррель, а в феврале – 119. Таких цен практически никогда не было. Поэтому мы можем вот говорить, что Владимир Путин сделал свой доклад, можно сказать, на пике вот этого мини-взлета. И, естественно, вот в таких современных условиях, не анализируя будущее, не анализируя будущие тенденции, легко говорить, что вот мы процветаем, что у нас все хорошо и так далее. И подкрепить это как двумя-тремя цифрами, которые, в общем-то, не будут особым искажением реальности. Но вот есть вот эти грозные признаки. Я уже говорил о дефиците при такой цене нефти. А вот если обратить внимание, это дефицит общий, с учетом наших нефтегазовых доходов. Но Министерство финансов еще рассчитывает дефицит без них, так называемый не нефтегазовый дефицит. Так вот, он составляет 15,7% ВВП в январе-феврале 2012 года. Это огромная цифра. В прошлом за аналогичный период, январь-февраль, он был вдвое меньше, а в целом бюджет был за январь-февраль 2011 года профицитный. То есть цены на нефть были ниже заметно, а бюджет профицитный. Сейчас цены заметно выросли, а бюджет дефицитный. Значит, взяты огромные обязательства бюджетные, с которыми мы едва-едва можем справляться вот при таких рекордных ценах на нефть и при фактическом отсутствии резервного фонда. Вот наша готовность к кризису.
Павел, да, как раз вот министр экономики и развития Эльвира Набиуллина, она заявила буквально на днях, что если в структуре российской экономики сохранится доминирование сырьевого и топливного комплекса, я цитирую просто, наряду с неконкурентоспособными институтами и проблемным предпринимательским климатом, то темпы роста экономики достаточно быстро снизятся на 2-3% в год, до 2-3% в год, это несмотря на рост цен на нефть. Это действительно так? Это вот можно понять такую закономерность?
Ну, здесь вполне очевидно, что вот этот драйвер роста в виде благоприятной конъюнктуры, если бы он мог меняться, то он мог меняться только в совершенно другой институциональной и инвестиционной среде. А мы знаем, что перед выборами, да и сейчас, вот, кстати, в своем обращении Владимир Путин сказал, что даже при $70 за баррель государство будет выполнять все свои обязательства.
А Алексей Кудрин сказал, что при $70 за баррель у нас будет шок экономический.
Ну, вот то, что это может оказаться и то, и другое одновременно, да, то есть, грубо говоря, шок будет, а государство, ну, грубо говоря, будет тратить, но непонятно на что.
Заимствовать в огромных масштабах.
Да, да, да. То не надо забывать, что вот те 2 триллиона рублей, которые Владимир Путин уже пообещал перед выборами на разные социальные программы, те инвестиции, которые мы сейчас совершаем в Сочи, в футбол, в Формулу-1, в адронный коллайдер и в прочие
военные расходы.
Военные расходы колоссальные. Все это придется так или иначе оплачивать. И известно, что сейчас речь идет о таком эвфемизме, что ли, да, налоговая оптимизация или маневр налоговый, который позволит нам как-то преодолеть эти проблемы. На самом деле речь идет, конечно же, о повышении налоговой нагрузки, как об одном из источников. И мы знаем, что сейчас НДС в нашей стране 18%, сейчас уже идут разговоры о повышении до 22%. Есть разговоры о пересмотре вот этих страховых взносов, которые мы сейчас совершаем, и льгота с 34 до 30 как бы снизилась, но на самом деле не сильно снизилась для тех, кто получает больше 600 тысяч рублей в год. И все это, конечно, заставляет думать о том, что вот этот капитал от нас утекает не случайно. Потому что раньше говорилось, что капитал уходит в предвыборный период. Неопределенность с будущей властью, с политикой, она заставляет уходить. Но в прошлом году этот капитал утек на сумму 80 миллиардов, и за вот этот квартал...
Рублей или долларов?
Долларов. И за это официальные данные. И за этот квартал еще утекло, по официальным же данным, 35 миллиардов долларов. Вот. И на самом деле этот отток уже становится следствием не только вот таких институциональных проблем, но и проблем с налоговой нагрузкой, которая, несомненно, будет... Либо возрастать будет налоговая нагрузка, либо мы будем втягиваться в долги, либо то и другое одновременно. Но и увеличение налогов, и увеличение госдолга чревато тем, что частному сектору достанется меньшая часть вот этого капитала свободного в экономике. Он пойдет на социальные и прочие проекты. То есть действует такой эффект вытеснения. Государство вытесняет финансовый частный капитал своими заимствованиями, своими процентными ставками и так далее. Вот. Но вот Путин говорит о том, что нужно создавать новый стабфонд. В его словах можно услышать даже как бы отголоски кудриновской вот этой политики о том, что нужно возвращаться к некому консервативному отношению к бюджету, что выше, быстрее и так далее. Это лозунги хорошие в спорте, а в финансах и в экономике лучше быть поспокойнее. Как бы там ни было, но этот тезис, он ближе к кудриновской политике, да, к тому, что не надо наращивать расходы. Но как это совместить? А политики очень часто, да, говорят одно, потом делают другое. Или говорят противоположные друг другу вещи. Но потом говорят, ну вот так получилось, да, или, ну, а что такого? Да, мы говорим, что не будем повышать налоги, потом повышаем, да. Да, мы говорим, что надо социальные расходы обеспечить, но при этом не повышать налоги или как-то еще. То есть, сама по себе конструкция противоречивая, но политику ему приходится не сладко. В плане логики ему приходится очень часто, кривя совестью, да, вот, говорить не то, что, может быть, есть. Поэтому вот то, что касается министра Набиуллиной и ее прогнозов относительно замедления темпов экономического роста, я вообще, честно говоря, сомневаюсь, что сейчас можно что-то вот так вот прогнозировать, потому что неопределенность она сохраняется, и главным фактором, конечно же, будет внешняя среда. Что будет с ценами на нефть, что будет с американской экономикой, что будет с европейским бюджетным долгом. Это гораздо более значительная вещь. Вот просто вспомнил в связи с тем, что Греции пугают нас. Греции пугают. Но давайте не забывать, что вот мы пенсионерам дали, социалку израсходовали, а вы посмотрите, сколько сейчас в этот самый глобальный кризис греки получают минимальный размер пенсии. Минимальный размер пенсии после урезания, после всех урезаний, 1200 евро. Да, то есть это welfare state, понятно, что оно пришло к кризису, нам этот кризис еще не снился, чтобы у нас минимальная пенсия была 50 тысяч рублей, минимальная, да? Так что гордиться тем, что мы не Греция, при наших пенсиях, вот в таком абсолютном выражении, возможно, не так уж и стоит,
Не доросли.
Не доросли до их кризиса.
Да.
Да, вот как раз по поводу пенсии. Смотрите, к 2018 году средний уровень жизни, продолжительность средней жизни Владимир Путин пытается добиться, чтобы был 75 лет, а при этом о пенсионной системе почти ничего не было сказано в его отчете. Он только появил, значит, так как негативные примеры, это рост пенсионного возраста, да, повышение пенсионного возраста в некоторых европейских странах, как это все выглядит. Вот интересно, это не просто же так, он не говорил ничего о реформе пенсионной системы в России, Андрей?
Ну, насколько я вижу, Владимир Путин обычно о грустном не говорит, и о самом грустном тем более. Дело в том, что мы вместе с европейскими странами подошли к очень серьезному кризису пенсионной системы. Дело в том, что перераспределительная система, которая доминирует абсолютно у нас, ну и в европейских странах тоже, несмотря на некоторое развитие накопительной системы добровольной, она работает при соотношении примерно 2 к 1, то есть 2 работающих на одного пенсионера. Ну, тогда она может примерно обеспечить коэффициент замещения 50%. Это такой экономический термин, отношение средней пенсии к средней зарплате. У нас уже сейчас меньше и будет уменьшаться. То есть демография – наука точная. Вот где можно делать какие-то прогнозы в экономике, пожалуй, это вот более-менее в демографии, потому что те, кто пойдут работать, уже родились. Вот. И мы примерно знаем цифры на будущее здесь. И вот этот коэффициент будет все меньше и меньше и меньше. У нас где-то 1,4 станет в 20-е годы. То есть, конечно, пенсионная система распределительная, она может существовать, но пенсия будет очень небольшой. Значит, соответственно, как можно решать эту проблему? Вот сейчас она решается так. Значит, пенсионный фонд – это, в общем-то, фикция. Фондом его и назвать нельзя. Это просто система перераспределения из кармана работающих в карманы пенсионеров, да? Но, что здесь имеет место? Вот этих высоких очень социальных налогов, из 34% 26% идет в пенсионный фонд, не хватает на выплату современных пенсий.
Андрей, простите, я вас перебью, нам надо выйти на новости. Буквально мы продолжим сразу же после новостей. А я напомню нашим слушателям, в 22 часа в эфире «Радио Свобода», программа «Время и мир». Главная тема – почему Иран избрал Турцию местом переговоров с международным сообществом. Литовский паспорт 20-летия. Ведущая Ирина Лагунина. Продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Экс-кандидат в мэры Астрахани, депутат от партии «Справедливая Россия» Олег Шейн в пятницу подаст иск в суд об отмене результатов выборов главы города. Сегодня представители «Справедливой России» получили единый диск с записями с веб-камер, которые были установлены на всех избирательных участках города. Эти материалы необходимы для обращения в суд. Премьер-министр Владимир Путин, избранный президентом России, считает возможным изменить Конституцию, убрав из нее слово «подряд» в отношении 2 сроков президентства. Однако Путин заметил, что ему подобная поправка уже не помешает повторно баллотироваться в президенты, поскольку закон обратной силы не имеет. Тверской суд Москвы сегодня признал законным административный арест активиста Николая Ляскина, задержанного 8 апреля во время флешмоба «Белая площадь». 9 апреля мировой участок этого же суда приговорил Ляскина к 5 суткам заключения по обвинению в неподчинении полицейским. Суд присяжных сегодня оправдал 2 бывших высокопоставленных сотрудников Московского следственного управления на транспорте, которые обвинялись в получении взятки в размере 4 миллионов долларов. Ранее в ходе заседания Мосгорсуда подсудимые вину не признали. В Минске сегодня проходят траурные мероприятия, посвященные памяти погибших в результате взрыва на станции метро «Октябрьская» 11 апреля 2011 года. Погибли 15 человек, более 300 были ранены. Специальный посланник ООН и Лиги арабских государств Сирии Кофи Аннан заявил, что сирийские власти дали ему гарантии соблюдения условий предложенного им мирного плана. Сейсмологи отменили предупреждение о возможности цунами в Индийском океане, объявленное в среду после сильного землетрясения, которое произошло у побережья Индонезии.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в гостях научный сотрудник Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Андрей Заостровцев и директор Института экономики и права имени Фридриха фон Хайека Павел Усанов. Сегодня мы обсуждаем последний отчет о четырехлетней работе правительства премьера Владимира Путина перед Госдумой, анализируем представленные им в отчете цифры, свидетельствующие об успехах этой работы, анализируем прогнозы зарубежных и российских экспертов относительно будущего российской экономики. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касаясь скобки СПБ. Андрей, да, ну вот по поводу пенсионной реформы.
Ну да, я в двух словах завершу. Значит, соответственно, у нас распределительная система, она дополняется очень мощными вливаниями из бюджета. Примерно половина идет из так называемого пенсионного фонда, еще половина добавляется уже сейчас напрямую из бюджета. Поэтому, в общем-то, и были такие предложения, что ликвидировать пенсионный фонд, а пенсии вы выплачивать напрямую из бюджета, как говорится, не лицемерить. Что касается накопительной системы, то она тоже не оправдывает себя. У нас основные средства хранятся во Внешэкономбанке в распоряжении. Это средства так называемых молчунов. Они за вот этот период, в целом лет 6-7, они отставали от инфляции. Что касается средств вот этих независимых пенсионных фондов, то они немножко были выше инфляции, доходность их. Но в общем-то, что там в перспективе, это не так ясно. Поэтому, конечно, говорят о кризисе пенсионной системы, и надо как-то радикальным образом решать эту проблему. Ну, а когда вот с такими неприятностями сталкивается наш нынешний председатель правительства, он предпочитает их просто не замечать.
На звонки Яков из Москвы, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Очень коротко, тезисно. Вот я хочу выразить обоим вашим гостям. За Островцеву сказать о том, что насчет стерилизации – это глупость. Экономисты, очень многие ведущие, говорят, что совсем не обязательно бросать эти были деньги в качестве потребления. Их можно было бросить на модернизацию, той же самой экономики, налаживание производств. В социальную сферу, имеется в виду, на модернизацию здравоохранения, обучения и так далее. Второму вашему гостю хочу сказать, что это тоже неправда говорить о том, что, значит, только рыночная экономика нормальная. По мне, рыночная экономика сама по себе аморальна, по сути, и мерзка, как и весь капитализм. Только социализм. И третье вам, Виктор, хочу сказать, я вас очень уважаю, потому что вы действительно нормальный демократ в лучшем смысле этого слова. Предоставляете слово разным людям. И все-таки хотел бы услышать не дискуссию двух монетаристов, ярко выраженных, а чтобы оппонентно был, условно говоря, например, уважаемый Юрий Юрьевич Болдырев, который придет с своим противоположной точки зрения, или Оксана Дмитриева. Пусть она не одна будет, а вот именно с Островцевым. Пусть они поспорят, это будет гораздо интереснее. А совершенно однозначным точки зрения капиталистической, вы знаете, она не очень интересна. Позвольте, до свидания, будьте здоровы.
Спасибо, Яков.
Спасибо. Значит, если вот Петербург, автор, я не знаю, наш слушатель из Петербурга или нет, я не уловил, из Москвы, но в любом случае приглашаю 11 мая на мою дискуссию в Санкт-Петербургском филиале Высшей школы экономики с Оксаной Дмитриевой. Так что вот прямо как по заказу. Ну, а что касается вот этого этой концепции Дмитриева и других о том, что вот этот фонд, да, не надо на потребление, а можно там на здравоохранение, образование, да все равно эти деньги идут на зарплаты в конечном счете, много, по крайней мере, значительная часть, ведь все равно они разливаются по экономике, все равно они имеют тот же инфляционный эффект практически, так что тут большой разницы принципиальной нет, на что их потратить, прямо на повышение там зарплат бюджетников или пенсий, или на строительство новой больницы. Так что тут не видно.
Да, но еще, Павел, да, как раз вот по поводу либерализма, вы знаете, тут даже российские эксперты, вот, например, главный экономист Сбербанка, да, Ксения Юдаева, она недавно заметила, я процитирую, у нас опять экономика стала государственной до безобразия. Да, вот, собственно говоря, конец цитаты. Собственно, можно ли так четко сформулировать позицию в отношении либерализма, что он мерзкий и прочее, то, что нам сказал
слушатель. Это вопрос эстетический. Этических суждений слушателя, нравится ему капитализм или не нравится. Мне, как экономисту, хотелось бы говорить не о каких-то чувственных восприятиях, да, а о фактах. Если говорить о фактах, то наша экономика, конечно, не является свободной рыночной экономикой, и государственное вмешательство не только имеет место быть, поэтому у нас нет сейчас либеральной политики, это совершенно очевидный момент. Кроме того, у нас совершенно очевидно и в монетарной сфере, и в социальной сфере, во всех остальных областях наличествует тенденция к государствлению. Поэтому я с Ксенией Юдаевой в этом вопросе согласен.
Смотрите, Владимир Путин почти о приватизации ничего не говорил. Он так вскользь там сказал, что российскому рабочему все равно, где работать, на приватизированном, либо не приватизированном предприятии. Там главное, чтобы платили нормально, более-менее позволяли нормально существовать. То есть вопрос, я так понимаю, не решен с приватизацией, да, несмотря на вот эти заявления Дмитрия Медведева относительно необходимости провести достаточно широкомасштабную приватизацию в России.
Да, конечно, мы можем услышать, мы уже говорили об этом не раз из уст политиков, разные призывы о либерализме и о социализме, можно услышать хорошие слова. Вот наш слушатель может вспомнить, как жаловался на крушение и на геополитическую катастрофу в свое время, во время трагедии, да, и этот миф тоже используется для того, чтобы получить тот или иной политический дивиденд и получить голоса людей, привлекательность, сделать привлекательный образ. Вот. Но, конечно, логика, она является логикой избранных. Я уже говорил об этом, что общество является, экономика в большей степени у нас сословной. Вот. Я думаю, что это как раз вряд ли можно считать особенно моральным. Когда люди добровольно сотрудничают друг с другом и обмениваются по своим предпочтениям в соответствии с соблюдением прав собственности, мне кажется, только это и может рассматриваться как моральное действительно. А нарушение прав собственности и, наоборот, отъем государственный – это вряд ли моральный путь. А тотальный контроль – это тем более путь не в том направлении, которое я считаю правильным.
Это, кстати говоря, если говорить о тотальном контроле, это относительно вот то, что вы, Андрей, упомянули. Я имею в виду ситуация с условиями, в которых работает бизнес, вообще не мелкие и средние. Буквально сегодня «Ведомости» опубликовала данные Центра правовых и экономических исследований. И вот выяснилось, что в 2010 году в стране действовало почти 8 миллионов фирм и предпринимателей без образования юридического лица. А МВД с 2000 по 2010 годы привлекло к уголовной ответственности по экономическим статьям 1 170 000 примерно тысяч, да, лиц, или почти 15% хозяйствующих субъектов. Причем до суда было доведено дело только 25% уголовных дел. Вот это вот совершенно фантастическая ситуация, да, Андрей, как...
Ну, она фантастическая на первый взгляд, но она характерная для России. Дело в том, что наши силовые органы занимаются тем, что называется силовым предпринимательством. Вот эти возбуждаемые дела, 15%, но я видел даже цифру 18%, но неважно, они служат их обогащению. Особенно вот, когда вы обратили внимание на то, что очень незначительный процент возбужденных уголовных дел против предпринимателей по всяким там статьям, самое популярное мошенничество, доводится до суда. Это значит, что предприниматель откупился. Откупился от силовиков. И вот когда даже это доводится до суда, то все равно предприниматель в процессе вот всех этих пертурбаций, он отдал практически почти все свое состояние. Для кого это интересует в деталях, могут почитать воспоминания Алексея Козлова, мужа Ольги Романовой, вот их «Бутырский блог».
Она там писала об этом еще год назад.
Да, там не только о нем, об Алексее Козлове, он же там встречает разных персонажей из предпринимателей в зоне, на следствии, и все рассказывают примерно одинаковые истории.
А вот Путин об этом не говорит.
А Путин, кстати, говорит об этом косвенно. Вот когда он говорит, что разрыв между бедными и богатыми у нас вот
16
такой,
раз,
да, то кто у нас богатый? У нас богатый прокурор, судья, какой-нибудь там начальник районного управления внутренних дел, который ездит на такой машине, которая в Германии не снилась какому-нибудь, ну, не знаю, рок-звезде или там футбольной звезде из Баварии. Да, они, вот это у нас богатеи, вот это силовые предприниматели, это вот самый такой паразитический и опасный слой России. И вот, скажем, Путин приводит тут цифры. Сделать 100 шагов вперед, да, подняться, да, с нынешнего 120-го места до 20-го. Я сразу посмотрел, откуда это взято. Это известный рейтинг ведения бизнеса Всемирного банка. Там мы, по последним данным, на 120-м месте. А вот интересно, что Казахстан, знаете, на каком? На 47-м. Но это еще не все. Грузия на 16-м. Она одна из самых свободных в экономическом плане стран мира. Так что мог бы упомянуть догнать и перегнать Казахстан, а потом догнать и перегнать Грузию.
Звонки Геннадия Сергеевича, Смоленской области, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор, гости и мой любимый Ленинград. Виктор, я сейчас задам вопрос вашим гостям, но только прошу, не отключайте, и потом я поясню, почему я задал вопрос. Алло.
Да-да, мы вас слушаем, пожалуйста, Геннадий Сергеевич.
Уважаемые гости, вот представьте себе, что выступает премьер-министр Англии или премьер-министр Америки и говорит, что у него украли 1/3 бюджета. Каково ваше мнение, что было бы в стране случилось и что было бы с этим премьером? А после этого я дам свой комментарий. Будьте добры, скажите.
Ну, кто ответит?
Ну, на мой взгляд, это просто нереальная ситуация, потому что там украсть 1/3 у бюджета невозможно. Это просто исключено. И здесь как-то трудно вот анализировать ситуацию, которая вообще не может иметь места.
Да. Теперь можно мне пояснить, почему...
Очень коротко только, Геннадий Сергеевич Павлович, очень коротко.
Очень коротко. На вопрос корреспондента по центральному телевидению Путину корреспондент спросил, сколько из бюджета ежегодно уплывают, то есть крадут. Он сказал, 1/3. 3 триллиона бюджет, 1 триллион крадут. Вот с этого бы ему сегодня, Путину, нужно было начать свое выступление по борьбе с коррупцией. Но так как он главный коррупционер в стране, он этого не сделал. И вообще врал, как сивый мерин. Спасибо большое, извините.
Спасибо. Спасибо, Геннадий Сергеевич. Евгений Николаевич из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Это Евгений Николаевич. Вот я вот как пенсионер все время думаю, вот после сегодняшнего выступления Путина я все время думаю, что же мы, пенсионеры, плохого для него сделали? Я имею в виду гражданских пенсионеров. Что мы плохого сделали? Когда постоянно, вот и сейчас ваш гость, постоянно говорят, пенсионный фонд, где взять деньги? А я вот слушаю СМИ и думаю, ну как же так? В Сочи Олимпиада, в Татарстане Универсиада, чемпионат мира по футболу, на Дальнем Востоке мост. А в прошлом году этот на Селигер 190 миллионов отправили халявщиков, 3 месяца там они жрали, пили, а если в этом году еще больше куда собирается. Что ж такое? На пенсионеров никак не хватает, а вот на все остальное хватает. Я не понимаю, один человек делит наш бюджет.
Вот, Евгений Николаевич, понятно, вот, хороший очень, да, вопрос. Вот такое... Я задам экономистам, которые сидят у меня в студии. Пожалуйста, Павел.
Ну, понятно, можно здесь разные оценки давать. Понятно, что когда люди говорят о том, что платите нам пенсии большие, они требуют от государства, и не только они, да, То же самое скажут учителя, скажут, что вот пенсии вы повысили, а пенсионеры них там такие хорошие, а мы важнее. За ними встанут врачи, за врачами строители, за строителями рыбаки, за рыбаками. Все выстроятся в очереди, все будут говорить, что они важнее. Я к чему говорю все это? Что если мы выбираем модель распределительную, то неизбежно наличие такого рода криков. И рационально решить, кто важнее, учителя Сочи или же пенсионеры, собственно говоря, невозможно, всегда будет решением какого-то человека, одного за всех. В этом свойство коллективного бюджета. Индивидуальный бюджет, когда вы сами накапливаете себе в течение жизни, сами откладываете что-то, определяет, что вы сами не можете потратить деньги на какие-то коллективные проекты типа там Сочи и все остальное. То есть ваши деньги, либо они в бюджете, либо вы сами их тратите, и уже жаловаться, что вот не туда деньги ваши потратили, вы не можете, потому что вы их сами потратили. У вас есть ответственность. Вот. И на самом деле для того, чтобы сравнить нынешнюю пенсионную систему с той, какой бы она могла быть, если бы пенсионеры сегодняшние, вместо того, чтобы всю жизнь платить налог, да, и вот эти деньги бы накапливали сами с процентами, то какую сумму мы бы получили, если бы они сами откладывали? Сейчас мы говорим.
Интересно, какую бы сумму?
На самом деле это, конечно, зависит от очень многих. Это очень тяжело посчитать, потому что за советские годы сколько они отчисляли, да, разные проценты, разные суммы. Но мы понимаем, что если взять с учетом стабильной покупательной способности все эти вещи, то, несомненно, это может быть только больше. Потому что государство не может создать пенсию, оно может только перераспределить. Да, от одних к другим. Но еще и за это перераспределение, как вот говорят наши слушатели, одну треть потратить на другие, нецелевые нужды, мягко выражаясь. Да. Если же человек сам распределяет свои нужды, и тогда он несет ответственность за свою собственную судьбу, вот здесь он поступает морально, как мне представляется. Он прямо берет ответственность за свое будущее и накапливает. Для этого нужна стабильная денежная система, для этого нужна возможность для частного инвестирования. Но на сегодняшний момент, конечно, с этим огромные проблемы, потому что люди до сих пор считают, что им государство должно. Хотя оно на самом деле не может быть должно, потому что оно всегда перераспределяет одних к другим. Поэтому жалоба вот слушателей о том, что почему им не дают, это фактически может быть еще 10 слушателей, которые тоже скажут, почему не нам, почему не нам, почему не нам. И в итоге количество «почему не нам» станет в 10 раз больше, чем у нас всего бюджета.
Патерналистские настроения.
И дальше нам надо будет 10 этих слушателей вместе посадить, и пускай они докажут, кто из них важнее, понимаете, да? А государство все равно даст только кому-то. Вариант – либо увеличивать бюджет, либо пускай люди сами не через коллективный бюджет решает проблему, а индивидуально накапливая, тогда не будет вот этих споров. Все эти споры – это как бы наследие вот этого welfare state плюс социализма, который у нас до сих пор в головах живет, о том, что нам кто-то должен. Вот этот психологический тип человека, который не способен решить свои собственные проблемы, перекладывает ответственность на них на государство.
А, кстати говоря, вам не кажется, что вот этот как раз последний отчет Владимира Путина, он как раз подвигает людей опять в сторону вот этого патернализма?
То это тот же самый шаг. На самом деле здесь ничего оригинального или нового нет. Опять же, сигналы совершенно разные. Какие хотите, можете воспринять. Хотите, можете воспринять либеральные. Хотите, но факт остается фактом. Государство, вне зависимости от того, что оно говорит, становится машиной по увеличению бюрократического аппарата и государственных расходов.
Владимир Иванович из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день. Вы знаете, сама концепция построение экономической политики в России, она кардинально губит все на корню, изначально. Вот вы правильно здесь сказали, что нужно идти от системы индивидуализма. Каждый за себя должен отвечать. Но первичная фаза мотивации, это должно быть распределение именно вот этих природных ресурсов, как первичная мотивационная база находиться не в агрессии. Государство, взяв и узурпировал свое право на эти природные богатства, как первичная база экономического постулата, оно переросло, тем более при правлении Путина, оно показало всю свою недееспособность. Оно перешло из системы мотивационной в систему реакционную. И Путин, но представитель реакционной системы, в реакционной системе, свободной политической мысли, действий быть не может, изначально быть не может. Это трагедия России в отличие Путина как руководителя, потому как он саму концепцию, базовую концепцию человеческую, он ее не видит. Вы понимаете, вот в чем трагедия. Вы помните этот план
увеличение ВВП к 2012 году в 10 раз, не помню цифры.
Два раза, да.
Вот эти мнимые постулаты о 100 шагов с кем?
Понятно. Спасибо, Владимир Иванович. Согласны, Андрей?
Ну, выступление очень пафосное, но во всех, в общем-то, выступлениях можно, в звонках наших слушателей можно найти какое-то рациональное ядро, потому что вот даже вопрос о пенсиях, действительно, масса нерациональных, неоправданных, таких паразитически демонстративных, я бы сказал, расходов из бюджета. Но даже если мы все это устраним, то принципиально проблемы перераспределительной пенсии мы не решим. И вот что, по крайней мере, в 20-е годы. Вот что характерно. Вот как я заметил, стоит только заговорить о пенсиях, сразу звонят все пенсионеры. Я всегда говорю, это не к вам. Это к тем, кто молод, кому 30 лет, кому 40 лет. Вот у них, у вас-то пенсии еще будет. Вот у них уже пенсии не будет. То есть проблема пенсионной реформы – это молодежная проблема, я бы так
моя,
сказал.
Например, да, вот в большей степени, ваша. Чем слушателей.
Да.
Я имею право кричать больше, да, даже эмоционально, чем...
Да, то есть где-то там ближайшие годы пока еще, скорее всего, хватит каких-то средств, резервов, там, пусть заимствований и так далее. А вот уже там где-то к 30-му году ближе, там уже вот начинается настоящий кризис пенсионной системы.
Заур из города Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день.
Добрый день.
Вот у меня в руках такой справочник вышел, «Мир в цифрах». Там на здравоохранение Сочи-то это 16,2%, а Россия 5,7%. При бюджете 14 раз больше в Америке, чем в России. Спрашивается, почему такой перекос? Вот, казалось бы, в Америке 16,7% тратят при бюджете 4 раз больше, чем в России.
Понятно, ну, понятно, Заур, да. Ну, вопрос, кстати, это касается не только здравоохранения, это культуры, образования.
Ну, что... эти вот цифры, да, которые были приведены, они включают в себя и государственные, и частные расходы, поэтому Соединенные Штаты действительно в сумме составляют довольно большую сумму, очень большую сумму расходов на здравоохранение. Значит, если мы учтем наши частные расходы, поскольку многие представители среднего класса уже, наверное, лет 10-15 не были в районной поликлинике, а если были, то только чтобы оформить бюллетень, не более того. Поэтому у нас тоже надо поднять вот все эти расходы частных лиц на здравоохранение. Да, они будут, конечно, меньше в абсолютном размере, и это очевидно. Их, скорее всего, будут меньше в относительном размере. Но вопрос о здравоохранении – это особая сфера, которая требует каких-то действительно изменений, которые мы вот сейчас даже не можем... что ли, предвидеть, прописать более или менее детально. Кризис здравоохранения наблюдается во всем мире. Это очень такая сфера, я бы сказал, болезненная, но в той или иной степени.
Андрей, Павел, у нас буквально осталось около 4 минут до конца программы. Мне бы хотелось задать вам вот еще такой вопрос. Что-то мы еще не обсудили вот из послания, из отчета, да, Владимира, премьера Владимира Путина в Госдуме. На что бы вы еще хотели обратить внимание? То есть вот это каждому из вас вопрос, как экономиста, свободный совершенно вопрос. Давайте, Павел, с вас начнем.
Ну вот из того, что запомнилось мне, и мы не очень подробно это обсуждали, это... политика, связанная с инфляцией, и ипотека. Соответственно, мы знаем, что каждый год у нас в январе месяце повышаются тарифы естественных монополий. И это делает очень существенный вклад в итоговую инфляцию. В этом году тарифы естественных монополий, мы знаем, 1 января не повысили, и связано это было с выборами. Поэтому вот эти... реляции о том, что мы достигли успеха в борьбе с инфляцией, они во многом результат, во-первых, оттока капитала, во-вторых, затянутых вот этих, затянутые повышения
перенос,
цен,
да, повышение,
перенос, да, повышения тарифов естественных монополий на следующий период времени. Вот. Но, что интересно, всем хочется снова играть в эту игру ипотечную. вне зависимости от того, хорошо или плохо проводилась политика, докризисная стратегия остается той же. Мотивация остается той же. То есть нужно повышать инфляцию, понижать инфляцию для чего? Для того, чтобы сделать кредитные ставки по ипотеке более низкими. И вот тот же самый механизм запуска экономического цикла, который тоже начался с понижения процентных ставок, он начинается по новой. Вот. Насколько длинным окажется этот новый круг, новый виток, сказать тяжело. Вот. Но то, что кризис глобально не научил ничему, я думаю, все-таки вынужден признать как экономист. Мы продолжаем двигаться по этой самой дорожке, скользкой дорожке.
Тот же вопрос, Андрей, да.
Ну, я бы обратил внимание на некоторые другие моменты, вот продолжая наш разговор о популизме. Вот преподаватели высшей школы, там им обещаны золотые горы вслед за военными. Причем очень есть неграмотная фраза, это замечание уже референта Владимира Владимировича, что зарплата преподавателей высшей школы в 12-13 годах выйдет на уровень средней зарплаты по экономике конкретного региона. Простите, у нас зарплаты высшей школы финансируются из федерального центра. Что, предполагается создать систему дифференцированной зарплаты в зависимости от средней зарплаты конкретного региона? Вот. А в 2018 году обещает Владимир Владимирович, что превысит эту среднюю зарплату вдвое. Но вот если не реформировать высшую школу, если оставлять ее такой, как она есть, раздутой до безобразия, то, во-первых, никаких денег не хватит, а во-вторых, это будет, даже если представить такое чудо, что цена на нефть будет $200, и вот хватит на эти обещания, то это будет раскормка огромного паразита, который практически не выполняет свои функции, не предоставляет реальное высшее образование, эффективное, качественное, а занимается симуляцией трудовой деятельности.
Спасибо большое, Андрей. На этом наша программа подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были научный сотрудник Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Андрей Заостровцев и директор Института экономики и права имени Фридриха фон Хайека Павел Усанов. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. Часов 7 минут на валах Радио Свобода. Время свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. Владимир Путин отчитался перед депутатами Государственной Думы о своей работе в качестве премьер-министра. Депутаты партии «Справедливая Россия» покинули зал заседания Государственной Думы, возмущенные заявлениями Владимира Путина о ситуации в Астрахани. Рик Санторум заявил о прекращении борьбы.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Астрахань. Народный сход в поддержку Олега Шейна. Видеорепортаж.
Комментарии экспертов.
Григорий Явлинский. О себе, как о счастливом человеке.
В блогах Свободы.
Журналист Виталий Портников. О разорванном пространстве.
Сайт Радио Свобода. свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.